Говорит радио «Свобода». «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Будущее военных операций США. Роберт Гейтс об Ираке, Ближнем Востоке и Усаме Бен Ладене. Михаил Саакашвили выдвинет свою кандидатуру на второй президентский срок. Оценки грузинских политологов. Операция «ОСА». Испанские следователи в поисках преступных группировок из бывшего СССР. И «Признаки гражданского общества». Беседа с директором Института прав человека в Москве. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Начинает приобретать очертания будущая стратегия США в Ираке. Обнародован доклад независимой группы экспертов, получившей название группы Бейкера-Гамильтона, которая в течение 8 месяцев вырабатывала рекомендации администрации Джорджа Буша, что стоит изменить в отношениях с Багдадом. А в Сенате США во вторник прошли слушания по утверждению Роберта Гейтса в должности министра обороны. Кандидатура возражений не вызывала, в первую очередь потому, что Гейтс признал неудовлетворительным положение в Ираке. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Роберт Гейтс уже без малого полвека работает в правительстве. В Вашингтоне его знают. Многие сенаторы знакомы с ним лично. К тому же он автор книги мемуаров «Из тени», поэтому у членов Комитета по делам вооруженных сил не было необходимости выяснять взгляды кандидата. Эти взгляды хорошо известны. Но готов ли Роберт Гейтс к серьезным изменениям оборонной политики и, прежде всего, стратегии США в Ираке? Этот вопрос был основным. В своем вступительном слове Роберт Гейтс заверил законодателей в том, что он открыт как для разумной критики, так и для разумных предложений.
Министерство обороны сталкивается со множеством проблем и в мирное, и в военное время. Многие из них уже прозвучали в вопросах членов комитета. Если я буду утвержден в должности, я приложу все силы к тому, чтобы добиться прогресса в решении как можно большего числа проблем. В то же время у меня нет никаких иллюзий по поводу того, почему я сегодня сижу перед вами. Причина – война в Ираке. Ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в Ираке, должен быть и будет моим главным приоритетом, если я буду утвержден. Я рад многим предложениям по стратегии и тактике, высказанным членами Конгресса. Я открыт для широкого круга идей и инициатив. Если меня утвердят, я собираюсь безотлагательно проконсультироваться с нашим центральным командованием и командирами на местах, а также с должностными лицами администрации и Конгресса. Затем я сяду с президентом и членами Совета национальной безопасности, чтобы обсудить положение в Ираке и предложить свои мысли и рекомендации. Я рассмотрю мнение тех, кто командует нашими солдатами. Но, разумеется, решать, какие изменения в подходе нам требуются, если требуются вообще, будет президент.
На первый же вопрос сенатора Левина Роберт Гейтс ответил так, что заставил репортеров отправить срочные сообщения.
Господин Гейтс, вы верите в то, что мы в настоящее время выигрываем войну в Ираке?
Нет, сэр.
Считаете ли вы, что положить конец насилию в Ираке способно только политическое решение, и что мы должны внушить иракцам мысль о том, что им необходимо торопиться, оказывать на них давление, потому что к этому решению способны прийти лишь сами иракские политики?
Да, сэр, считаю.
Отрицательный ответ Роберта Гейтса на вопрос, выигрывается ли война в Ираке, несколько расходится с заявлениями Джорджа Буша. Еще один весьма чувствительный вопрос Карла Левина касался качества разведданных. В недавнем прошлом Конгресс США даже проводил специальное расследование о роли и использовании разведданных в период подготовки войны в Ираке. Ведь после вторжения в 2003 году выяснилось, что никакой ядерной программы у режима Саддама Хусейна не было. Тогда особенно остро встал вопрос о влиянии разведки на политику.
Как вам известно, доктор Гейтс, бывший государственный секретарь Джордж Шульц, написал книгу, в которой критически отозвался о вас, как о первом заместителе директора Центрального разведывательного управления. Он пишет, что однажды сказал вам следующее: «Я не питаю доверия к разведсообществу. Я чувствую, что у каждого из вас есть свои политические убеждения. Я не поверю ничему, что вы, ребята, говорите об Иране, что бы вы ни говорили. Я чувствую попытку манипулировать мной посредством отбора материала». Не могли бы вы прокомментировать эти высказывания Шульца, сделанные в то время, когда вы были первым заместителем Уильяма Кейси в ЦРУ?
Роберт Гейтс объяснил недоверие Шульца его неприязненными личными отношениями с тогдашним директором ЦРУ.
Да, сэр, это важный вопрос, заслуживающий, по-моему, развернутого ответа. Во-первых, я считаю Джорджа Шульца одним из лучших государственных секретарей в американской истории. Отмечу также, что из всех старших должностных лиц, с которыми мне приходилось общаться на протяжении моей карьеры, он был, возможно, самым ненасытным потребителем разведывательной информации, за что я его глубоко уважаю. На самом деле, взгляды Шульца на разведку не в последнюю очередь определялись его личными взаимоотношениями с Кейси. Абсолютно всем в Вашингтоне было известно, что они не ладят друг с другом. Кейси проводил свою внешнюю политику, независимую от политики госсекретаря. Он постоянно пытался давать советы госсекретарю, как ему исполнять его обязанности, и я уверен, что эти советы госсекретарем не приветствовались. В конце концов, осенью 1986 года Кейси написал президенту записку, в которой рекомендовал уволить госсекретаря. Мои отношения с секретарем Шульцем носили гораздо более позитивный характер, чем он изобразил их в своей книге. Он всецело полагался на данные разведки в таких сферах, как контроль над вооружениями, ситуация в Советском Союзе, ядерная программа Пакистана. В то же время, в ходе нашего общения, а мы встречались почти каждую неделю, он сказал мне, что ЦРУ слишком пессимистически смотрит на многие проблемы, такие как Сальвадор, Ливан, Ангола. У нас были разногласия по поводу происходящего в Советском Союзе. Иногда он был прав, иногда мы.
Сенатские слушания, даже в тех случаях, когда нет острых разногласий по кандидатуре, необходимы еще и для того, чтобы получить от кандидата публичные заверения, обещания и обязательства. Именно с этой целью сенатор Роберт Бёрд задал вопрос, считает ли Гейтс возможной военную операцию против Ирана.
Я полагаю, военная акция против Ирана будет самым крайним решением. Все проблемы, возникающие у нас с Ираном, должны решаться в первую очередь дипломатическими средствами в сотрудничестве с нашими союзниками.
Сенатор Бёрд пожелал получить более развернутый ответ.
Строить гипотезы в таких делах всегда трудно, но я полагаю, что хотя Иран и не способен атаковать нас в военном смысле, у него есть возможность блокировать Персидский залив и тем самым прекратить экспорт нефти. Он способен поднять волну террора как на Ближнем Востоке, так и в Европе, и даже здесь, в этой стране. Это вполне реально. Они, конечно, нисколько нам не помогают в Ираке и действуют в ущерб нашим интересам, но я думаю, что они способны сделать гораздо больше с тем, чтобы подорвать наши усилия в Ираке. Я считаю, они могут снабдить террористические группировки определенными видами оружия массового уничтожения, особенно химическим и биологическим. Они располагают реальной возможностью через группировку Хезболлах дестабилизировать обстановку в Ливане. Так что я полагаю, что хотя их военная мощь не позволяет им нанести нам симметричный удар при помощи обычных вооружений, они способны сделать все то, о чем я только что сказал, а возможно и больше.
А как насчет удара по Сирии? Не опишите ли вкратце ваш взгляд на последствия американского нападения на Сирию?
Думаю, возможности сирийцев нанести нам ущерб гораздо более ограничены, чем возможности Ирана. И тем не менее, я уверен, что такое нападение будет иметь драматические последствия для нас в смысле наших отношений со странами региона. Оно даст толчок резкому всплеску антиамериканизма. Я уверен, что такое нападение сильно осложнит наши отношения практически с каждой отдельной страной региона.
От Ирана и Сирии Бёрд перешел к терроризму.
Полагаете ли вы, что нападение на Иран или Сирию усугубит насилие в Ираке и повлечет за собой дополнительные потери среди американских военнослужащих?
Да, сэр, я думаю, это весьма вероятно.
Теперь поговорим об Усаме бин Ладене. Спустя 8 месяцев после взятия Багдада наши солдаты поймали Саддама Хусейна. Однако спустя 5 лет после терактов 11 сентября и вторжения в Афганистан, бин Ладен по-прежнему на свободе. Доктор Гейтс, кто, по вашему мнению, несет ответственность за теракты 11 сентября? Саддам Хусейн или Усама бин Ладен?
Усама бин Ладен, сенатор.
В течение последних 5 лет кто представлял большую угрозу Соединенным Штатам? Саддам Хусейн или Усама бин Ладен?
Усама бин Ладен.
Каким образом вы намереваетесь поймать Усаму бин Ладена?
Сенатор, у меня нет сомнений в том, что наши войска делают все возможное для того, чтобы захватить Усаму бин Ладена. Я не знаю, что именно предпринималось в этом отношении в последние 2-3 года. На мой взгляд, бин Ладен сегодня превратился скорее в символ джихадистов, нежели в лицо, которое планирует и организует акты террора. Одним из последствий нашего успеха в Афганистане было то, что эта страна перестала быть местом, где планируются такие сложные террористические операции, как теракты 11 сентября. Я считаю, что искать Бен Ладена, конечно, нужно, но его возможности нанести нам такой же мощный удар, как 11 сентября, в настоящее время сильно ограничены. Я думаю, важно, чтобы он оставался в бегах. В конечном счете мы поймаем его тем же способом, что и Саддама, когда его выдаст кто-нибудь из его приближенных.
Прозвучала на слушаниях и российская тема. Ее поднял республиканец Джефф Сэшн.
Я недавно вернулся из Риги, с саммита НАТО, в котором участвовал и президент Буш. Там растет тревога по поводу, я бы сказал, плохого поведения России. Мы знаем, что Москва продает сложное противовоздушное вооружение Ирану. Русские используют нефть в качестве оружия против новых демократий. Они стремятся осложнить новым демократиям, таким как Грузия и Украина, процесс обретения независимости. Возникает впечатление, что они по-прежнему считают эти страны частью Советской империи. Вы знаток истории, специалист по истории России. Видите ли вы опасную тенденцию движения по нисходящей спирали в действиях России? И что вы думаете о наших возможностях изменить эту тенденцию?
Я полагаю, сенатор, в поведении России есть ряд настораживающих моментов, особенно в поведении последних 2-3 лет. Меня особенно заинтриговала информация о том, что русские пытались наказать украинцев отключением газоснабжения. Они как бы забыли, что через Украину газ идет в Западную Европу, и европейцы стали испытывать нехватку газа. Отмечу в качестве исторического экскурса. Возможно, члены комитета помнят, как во времена Рейгана мы изо всех сил пытались убедить европейцев в том, что зависимость от поставок российского, точнее советского газа, не отвечает их интересам, и что возможность манипулирования этими поставками вполне реально. Это было 20 лет назад. И вот теперь, когда мы наблюдаем, как Россия пытается применять это орудие против ближайших соседей, начинают беспокоиться и европейцы. Я полагаю, что Путин стремится вернуть России статус великой державы. Думаю, мы здесь, на Западе, возможно, не в полной мере отдаем себе отчет в том, насколько тяжелым унижением было не только поражение в холодной войне и потери Восточной Европы, но и разрушение самой Российской империи, создававшейся в течение 3-4 столетий. И я думаю, что Путин пытается возродить чувство национальной гордости. Думаю, он снискал этими действиями широкую поддержку в стране. Благодаря высоким ценам на нефть, у него есть сейчас для этого деньги. Я считаю, что он пытается превратить Россию в доминирующую силу в ближнем зарубежье, среди стран, которые прежде входили в состав Советского Союза. Не думаю, что он хочет снова присоединить их. Ему не нужны их проблемы. Но он хочет сделать их зависимыми от России и восприимчивыми к российскому влиянию и российским приказам. Полагаю также, что он пытается вернуть государству контроль над стратегическими ресурсами, будь то нефть, газ, другие ресурсы или основные отрасли промышленности. Насколько далеко этот процесс зайдет – вопрос открытый. В России все еще существует свобода, какой не было в Советском Союзе, особенно для тех, кто не бросает вызов господину Путину в борьбе за власть. Но я считаю, что события последних лет в России действительно внушают озабоченность.
Выслушав все советы и рекомендации, Роберт Гейтс высказал Конгрессу и свое пожелание.
Я глубоко уверен в том, что один из фундаментальных факторов, благодаря которым мы победили в холодной войне, это наша способность к широкому межпартийному соглашению об основах стратегии в отношении Советского Союза. Это соглашение имело место при 9 президентах подряд и поддерживалось Конгрессом, независимо от того, контролировался он демократами или республиканцами. Мы много спорили о тактике, но стратегический подход оставался неизменным. Я считаю обязательным требованием этой войны с терроризмом наличие такого же межпартийного согласия. Возможно, в него войдут не все. Это было бы слишком сложно.
Комитет по делам вооруженных сил единогласно рекомендовал Сенату утвердить назначение Роберта Гейтса. Теперь остается открытым вопрос, готов ли будет президент США прислушаться к новому курсу Министерства обороны, как и к рекомендациям независимой группы Бейкера-Гамильтона, исследовавшей стратегию Соединенных Штатов в Ираке.
О слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената США рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.